Итак, у нас сегодня послание к евреям, 10 глава. В предыдущей 9 главе автор послания к иудеям уже начал говорить о том, что уничтожение греха в человеке происходит именно через познание Сына Всевышнего. И мы, разбирая 9 главу, говорили о том, что оправданием для каждого человека, который встал на путь Авраама и вошел в завет об Амашехе со Всевышним, будет сам Амашех, живущий в этом человеке, через познание его. И именно так и происходит подъятие грехов, как об этом говорит нам автор послания к иудеям в последних двух стихах 9 главы. Прочитаю 27 и 28 стих 9 главы послания к иудеям. «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Амашех, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». И вот из этого текста становится понятно, что ожидающие его во спасение, к которому он придет во второй раз, это именно те, кто дал ему место в себе. В 10 главе, вот в этой главе, которую мы сейчас начинаем изучать, автор послания продолжает вот эту тему очищения человека от греха и в начале 10 главы показывает разницу между очищением человека от греха в скинии по образу с очищением человека от греха через познание Слова Привечного. Давайте прочитаем начало 10 главы, чтобы это увидеть. Первый стих, 10 глава, послания к иудеям. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей». Когда мы читаем здесь слово «закон», то мы должны понимать, что в Писаниях Нового Завета под словом «закон» переводится несколько духовных понятий, которые в Торе называются на иврите разными словами. Тора Всевышнего переводится как «закон». Закон, данный после по причине преступлений, тоже переводится как «закон». Закон служения в скинии по образу – тоже как закон. Законы справедливого суда – мишпат – тоже переводится как закон. И вот очень важно понимать, о чем речь идет в каждом конкретном случае, когда мы читаем слово «закон». Так вот, здесь продолжается тема служения в скинии по образу. И понятно, что закон, о котором здесь автор говорит, это не Тора Моше, а это закон служения в скинии по образу, который связан с этим посредническим левитским священством, где очищение от греха происходит через принесение в жертву животных. И вот здесь об этом как раз автор начинает говорить. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Таким образом, автор послания к иудеям объясняет, что кровь тельцов и козлов, которая приносила жертву за грех сынам Израиля, скинии по образу, эта жертва, эта кровь не меняет природу души человека в подобие Сына Всевышнего. И именно поэтому израильтянин, каждый год приходя на праздники свидетельства, которые Привечный назначил своему народу, каждогодно со своей исповедью, со своими жертвами свидетельствует о том, что природа его души осталась прежней, ничего не поменялось. И поэтому дальше автор послания цитирует 39-й псалом царя Давида, который, в общем-то, был написан спустя примерно 500 лет, после того, как левиты были назначены служителями Привечного в скинии по образу. Так вот, приводя текст 39-го псалма, автор послания хочет объяснить своим братьям, уверовавшим иудеям, что служение в скинии по образу изначально было дано до времени прихода Иешуа Амашеха в этот мир. Так же, как послание Галатам, говорит апостол Павел, закон дан по причине преступлений до времени пришествия семени, которое есть Амашех. И вот здесь же мы можем увидеть, автор говорит о том, что смерть Иешуа Амашеха на стойке казни была изначально волей Всевышнего, о которой апостол Петр говорит, что решение, то есть эта воля, была еще в замысле Привечного прежде создания этого мира. Об этом апостол Петр говорит в первом послании, 1 глава, 18-20 стих. Написано: «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Хамашеха, непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». Ну вот теперь давайте посмотрим, как об этом же говорит автор послания к Иудеям. 5 стих. «Посему Амашиах, входя в мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Смотрите, вот это тело, которое было уготовано, это вот этот младенец, Иешуа, который должен родиться от мира. То есть младенец еще не родился, да, а Машиах уже был. И через рождение этого младенца Амашиах входит в этот мир. «Посему Машиах, входя в мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Пророк Ишаягу говорит, помните: «Младенец родился нам, сын дан нам». То есть сын Всевышнего он уже был, а младенец только родился. И вот сын Всевышнего через рождение этого младенца приходит в этот мир. 6 стих. «Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал: вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, всесильный. Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, то есть по закону служения в скинии по образу, ты не восхотел и не благоизволил». Потом прибавил: «Вот иду исполнить волю твою, всесильный. Отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иешуа Амашеха». Итак, воля Всевышнего о жертве, которую должен был принести Иешуа Амашех, связана именно с созданием человека по образу и подобию Сына Всевышнего через познание его. И, как мы видим, это было еще в замысле Всевышнего до сотворения этого мира. И мы видим, что сама жертва Сына Всевышнего, то есть то, что Он приходит в этот мир в человеческом теле, чтобы потом в этом теле взойти на стойку казни, не согрешив ни в чем, то вот все это раскрывает волю Всевышнего, какую именно? Для того, чтобы помочь человеку через веру в его искупительную жертву получить в своей душе возрождение от живого слова Всевышнего. Сейчас мы прочитаем у апостола Петра. А во-вторых, помогает человеку через познание вот это слово Всевышнего возрастать в любви, обновляя свою душу в подобие Сына Всевышнего. И вот это все мы можем увидеть там же, в первом послании Петра, 1 главе, дальше, 22-23 стих. Написано: «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные, не от тленного семени, но от нетленного, от слова Всевышнего, живого и пребывающего вовек». Вот здесь мы видим, в этих стихах апостол сразу говорит нам о двух процессах, которые необходимы для обновления мыслей души в подобие слова Всевышнего. Первое – это возрождение от живого слова Божия, живого и пребывающего вовек, и нетленного. А второе – это о том, что через послушание истине, а это есть слово Всевышнего, Тора Всевышнего. В 118-м псалме об этом написано, царь Давид говорит: «Тора твоя истина». Так вот, через послушание истине Духом Амашиах будет происходить обновление души человека в подобие Сына Всевышнего. Вот в этом и заключается суть процесса очищения души человека от греха. И вот об этом процессе истребления греха в человеке автор послания к Иудеям продолжает говорить дальше. 11 стих. «И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов». Другими словами, происходит покрытие греха, сделанного человеком. Но корень греха остается в душе человека. Поэтому он каждый год приходит и кается в одних и тех же грехах, приносит одни и те же жертвы, а ничего не меняется. Свидетельства о обновлении природы души в подобие сына нет. Он же, то есть Машиах Иешуа, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную всесильного, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Когда Иешуа Машиах воссел одесную Всевышнего, то это и есть суть небесный Иерусалим, который, как говорит апостол Иоанн, скиния всесильного с человеками. А это значит, что он воссел одесную всесильного как в небесном Иерусалиме, так и в каждом, кто возродился от живого слова Всевышнего. И поскольку его царство внутри человека должно наполнить всю человеческую душу, то для этого нужно покорить под ноги Иешуа Машиаха все, что восстает против него, как слова Всевышнего. И вот именно со временем вот этого покорения, потому что на это надо время, и связано его ожидание, как написано, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Некоторые комментаторы, вырывая вот этот последний стих, ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых, говорят, вырывая из контекста, вот видите, Иисус уже все за нас сделал. Он посадил нас на небесах и своей жертвой уже сделал нас совершенными навсегда. Поэтому нам уже ничего делать не надо. Достаточно верить, что Иисус умер за твои грехи, и все, ты спасен, ты уже совершенный. Но такое понимание вводит в заблуждение верующего человека. И чтобы опровергнуть такое утверждение, достаточно посмотреть предыдущий стих, чтобы в этом удостовериться. Если мы действительно уже стали совершенными через веру в его искупительную жертву, то тогда почему же он ожидает, доколе его враги будут положены в подножие ног его? О каких врагах идет речь, которых мы должны положить в подножие его ног? Чтобы долго об этом не говорить, достаточно вспомнить молитву «Отче наш, да святится имя Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Другими словами, когда все народы начнут исполнять заповеди Всевышнего, вот тогда его ожидание исполнится. Наступит Царство Божие и на земле, как на небе. И именно об этом, исполнении воли Отца нашего Небесного от всего сердца, дальше автор и говорит о том, как это будет происходить. 15 стих. «О сём свидетельствует нам и Дух Святый, ибо сказано, вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Привечный. Вложу Тору мою в сердца их, и в мыслях их напишу ее, и греховых, и беззакониях не вспомину боли». Другими словами, исполнение Нового Завета наступит именно тогда, когда Тора Всевышнего будет вложена в сердца людей. И именно так будет и уничтожен грех в душе человека. И вот именно вот этого сейчас и ожидает Иешуа Амашех, находясь одесную Отца и ходатайствуя за нас, как великий первосвященник. 18 стих. «А где прощение грехов, там не нужно приношение за них». Мы знаем, что с прощения грехов через нашу веру в его искупительную жертву именно и произошло наше возрождение от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. А вот познание этого Слова, когда оно начинает записываться на наших сердцах, вот именно это делает нас другими людьми. Помните, как происходит суд в Йом-Кипур? Всевышний выписывает человеку приговор за его грехи. И исполнитель приговора с этим приговором приходит к тому человеку, которому выписан этот приговор. Смотрят, а это по его поступкам уже другой человек. Тех грехов, за которые он каждогодно приносил жертву животных, он уже не делает. Прославляет Всевышнего, живет по заповедям. Посланцы Всевышнего смотрят и говорят, так это же не тот человек, которому выписан этот приговор. И идут об этом докладывать царю. А царь говорит, вот и хорошо, можете уничтожить этот приговор, поскольку этот приговор к этому человеку уже не относится. Его оправдывает Йешуа Машех, живущий в нем, поэтому на него уже нет и суда. И именно об этом апостол Павел сказал в послании Галатам, 5 главе, прочитаю с 22 стиха. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». Опять мы встречаем здесь слово «закон». Я уже говорил, что в Новом Завете разные слова в иврите переводятся одним и тем же словом «закон». Это и закон служения в скинии по образу, и Тора, и также законы справедливого суда, Мишпат. Так вот, если здесь под словом «закон» поставить слово «мишпат», справедливый суд, то тогда то, что написано и до этого о плодах Духа, и что сказано дальше, все связывается в одну понятную мысль. Давайте прочитаем, что написано дальше, и потом соединимся вместе. 24 стих. «Но те, которые Машеха, то есть принадлежат Машеху или дали место в себе о Машеху, распяли плоть со страстями и похотями». То есть вот эти плоды Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание – это не есть что-то, что человек получает просто так даром. Это духовный труд, распятие своей плоти со страстями и похотями. Это напряженная духовная работа. И вот на таковых уже нет суда. Потому что действительно, если человек уже являет и любовь, и радость, и мир, и долготерпение, и благость, и милосердие, и веру, и кротость, воздержание, то его уже не за что судить. Нет на него суда. Читаем дальше, 19 стих. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Йешуа Машеха, путем новым и живым, который он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою». Очень глубокий по своему содержанию духовный контекст этих стихов. Постараюсь коротко объяснить. Мы как-то говорили, что кровь Амашеха отличается от крови, которым жило тело Йешуа, через которое Машех пришел в этот мир, которая истекла из него на стойке казни. Так вот, именно через веру в эту искупительную жертву происходит прощение греха. А вот очищение души от корней тех грехов, которые делал человек, происходит через кровь Амашеха, о которой мы ранее говорили, что это и есть Дух Всевышнего, которым живет Слово Всевышнего. Так вот, именно благодаря нашему рождению свыше через веру в искупительную жертву Йешуа мы обретаем способность слышать голос Всевышнего, который уже звучит о святом святых за завесой и в нашем сердце, в небесной составляющей души, куда и вошел сам Йешуа Машех, так же, как он вошел предтечью за нас и воссел одесную Всевышнего на небесах. И вот, находясь в нем, мы слышим, что говорит нам Всевышний во святом святых, то есть прямо с неба, в наших сердцах, через Йешуа Машех, как будто сами уже и вошли туда. А вот дальше автор продолжает вот эту мысль нашего общения с нашим Небесным Отцом в имени Йешуа Машех. 21 стих. «И, имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Другими словами, автор послания к иудеям говорит о важности сохранения чистого сердца, омытого Словом Всевышнего, и твердости веры и доверия Всевышнему именно в том, чтобы не отчаяться, чтобы быть полностью уверенным, что все, что Всевышний обещал отцам, даже с клятвою, в своих обетованиях для народа Всевышнего, он все это непременно исполнит, потому что верен обещавший. И дальше автор говорит о важности сохранения этой веры и нашего исповедания, которое должно быть видимо в этом мире через наши поступки и наш образ жизни. Прочитаем, как об этом говорит автор, 24 стих. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай. Но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня оного». Ну, день оный – это как раз и есть второй приход Машиаха Иешуа. Почему важно оставаться в своем собрании? Дело в том, что каждая община растет своим духовным возрастом. И растет вот именно через те откровения и через то учение, которое проповедуется в этой общине. И это помогает всем говорить, ну, я бы сказал так, на одном языке, в кавычках. То есть все мы движемся в одних откровениях, помогая друг другу как бы вникать в эти откровения, и через это растем. А если человек ходит с одной общины в другую, то он как бездомный. У него нет своего дома, куда бы он ни пришел, он везде будет гостем, а не членом семьи. У такого человека нет в этой общине ни обязанностей, ни ответственности. И, в общем-то, наверное, и сам он чувствует себя неудел. Вот смотрите, как у Сираха написано о человеке, не имеющем своего дома. 36 глава Сираха, 27 стих и дальше. «Где нет ограды, там расхитится имение. А у кого нет жены, тот будет вздыхать, скитаясь. Ибо кто поверит вооруженному разбойнику, скитающемуся из города в город, так и человеку, не имеющему оседлости и останавливающемуся для ночлега там, где он запоздает». То есть, тоже никто не поверит. Другими словами, тому, кто скитается из общины в общину, нет веры. Читаем дальше. 26 стих. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Но некоторое страшное ожидание суда и ярость огня готовы пожрать противников». Вот здесь важно понять, кто есть те, которые познали истину. Познавшие истину – это те, кто уже вырвали вот этот корень греха в своем сердце и дали там прорасти Слово Всевышнего через веру в Иешуа Машиаха. И вот если такой человек, уже победив в себе этот грех, снова начинает грешить этим же грехом, то вот это действительно уже опасно для человека. Автор дальше объясняет, почему такого человека ожидает страшный суд. 28 стих. «Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколько к чайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет». Другими словами, даже того, кто в народе Всевышнего отказывался от Торы Моше, и этому были два или три свидетеля, такого человека наказывали смертью. А автор говорит, если же человек попирает Сына Всевышнего, который дал свою жизнь за него, то он этим оскорбляет дух благодати, то есть самого Всевышнего, то такого человека действительно ждет страшное наказание. И дальше автор говорит о том, что этот суд будет производить сам Всевышний. 30 стих. «Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение. Я воздам, говорит Привечный. И еще Привечный будет судить народ свой, страшно упасть в руки всесильного живого». Другими словами, очень неполезно человеку возвращаться к старым грехам, если уже пришла свобода. Хотя, вы знаете, вот когда я вспоминаю иудейского царя Манасию, сын царя Иезекии, он столько греха сотворил, он сам грешил, идолов там настроил, капища, и ввел народ в грех. И его потом увели в плен. И там в плену он глубоко раскаялся, и Всевышний вернул его на царство. Ну вот, эта тема заканчивается, и дальше автор послания к иудеям резко меняет тему и начинает воодушевлять своих братьев иудеев, напоминая им о тех страданиях, которые они уже выдержали, о том расхищении своих имений, которые они приняли с радостью. И все это ради их веры в Иешуа Амашех. И поэтому автор говорит им, знайте, что то, что вы потеряли ради Иешуа Машиаха здесь, в этом мире, ничего не стоит в сравнении с тем, что вы уже имеете на небесах. Прочитаем, как об этом говорит автор. 32 стих. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий. то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Все это говорит автор своим братьям именно для того, чтобы подкрепить их веру, чтобы они, если говорить на современном языке, не впадали в депрессию. Знаете, когда у человека в жизни идут сплошные страдания, его гонят, оскорбляют, тем более отнимают нажитое честным трудом, и впереди он смотрит, как бы и просвета не видно, то рано или поздно человек действительно может впасть в отчаяние. Поэтому автор послания убеждает их быть терпеливыми и оставаться в вере, как об этом он пишет дальше, 35 стих. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». Другими словами, автор хочет сказать, что вам не следует думать, что вот если вы сейчас исполняете волю Всевышнего, то вам сразу за это будет и награда. Нет, так не будет. Как говорят мудрецы Торы, за добрые дела награда приходит сразу только к язычникам, чтобы, когда они придут на суд, за все хорошее им уже было воздано. Останется воздать только за их злые дела. А вот у святых Всевышнего все наоборот. Всевышний воздает своим святым в этом мире за все их проступки, чтобы, когда они придут в будущий мир, воздать им за все доброе, что они делали, живя в этом мире. Вот поэтому автор убеждает своих братьев оставаться в вере во все обетования Всевышнего и быть терпеливыми, продолжая исполнять волю Всевышнего. Придет время, и Всевышний воздаст всем верным за их веру и добрые дела. Помните, как Иешуа сказал своим ученикам, это Евангелие от Луки, 18 глава, 7 стиха. «Всевышний ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» И дальше автор цитирует в подтверждение своих слов пророка Аввакума. То есть он увещевает их оставаться в вере, быть терпеливыми, продолжать идти вот этим путем внутреннего делания. И в подтверждение своих слов приводит слова Всевышнего через пророка Аввакума. Это 2 глава, 4 стих написано. «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верою жив будет». Прочитаем, как об этом говорит автор послания к иудеям, а потом постараемся раскрыть понимание этого текста через учение апостола Павла, потому что пониманий в традиционном иудаизме очень много. Но то, что говорит апостол Павел, оно действительно раскрывает глубину, духовную глубину вот этого стиха. Итак, автор послания к иудеям пишет: «Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души». И вот нам важно правильно понять, что же говорит Всевышний через пророка Аввакума словами «праведный своей верою жив будет». Вот если мы сейчас в свете этого стиха будем читать, что говорит об этом апостол Павел, то здесь мы сразу увидим и суть завета об Амашехе, который Всевышний заключил с нашим отцом Авраамом, суть которого «Хитхалех лепанаев ваеге тамим» – «иди к себе, наступай на себя, к лицу моему и становись непорочным». Другими словами, вот эти слова Всевышнего, которые он сказал через пророка Аввакума, говорят нам о духовном пути человека, возрастающего в подобие Сына Всевышнего через познание Его. Давайте прочитаем, как об этом говорит апостол Павел. Послание Римлянам, 1 глава, 16-17 стих. Апостол Павел говорит: «Ибо я не стыжусь благовествования о Машиахе». А Машиах – это живое слово Всевышнего. потому что Он и есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, Иудею, потом и Елену. В нем открывается праведность всесильного от веры в веру, как написано: «Праведный верою жив будет». Другими словами, праведный – это тот, кому прощены грехи и который получил возрождение от Слова Всевышнего, живого и пребывающего вовек. И теперь он, получив Духа, должен через познание Слова Всевышнего, которое и будет открываться ему Духом о Машиаха через Рема, через откровение Слова Всевышнего, вот это откровение будет запечатлевать в его душе новую природу. И вот на этом своем пути познания Слова Всевышнего он будет возрастать в праведности Божией именно через вот это рема, живое Слово Всевышнего, которое открывает ему через веру Всевышний. И вот это Слово, живущее в нем, оно будет духовно взращивать этого человека, и он будет переходить из веры в веру, из силы в силу, из славы в славу. Вот именно так следует понимать вот эти слова Всевышнего, которые он сказал через пророка Аввакума. «Праведный своей верою жив будет». Другими словами, автор послания к иудеям, цитируя эти слова, продолжает убеждать своих братьев не стоять на месте, не отчаиваться, но продолжать двигаться в познании Слова Всевышнего и все больше и больше возрастать в праведности Всевышнего через познание Его Сына. В имени Иешуа Машиаха. Да будет так. Аминь.